Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в нашем телеграм-канале Геополитбюро писали о том, что скончался папа Франциск. Нас вот писали также о новом папе, о Льве XIV. Но мы пишем, что называется, открытых источников. Мы сегодня пригласили к нам человека, который очень хорошо знает всю вот эту тайную кухню Ватикана немножко изнутри. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы сможем понять, кто такой папа Лев XIV и, собственно говоря, чего от него ждать. Я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это человек, который является добрым другом нашей редакции, человек, который постоянно принимает участие в работе Геополитбюро, что для нас особенно ценно. Мы очень любим его к нам приглашать. Знаю, что его любите вы, наши уважаемые зрители. С нами военный эксперт, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Артамонов. Уважаемый Александр Германович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день, Руслан. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Здравствуйте.
Александр Германович, ну, папа Лев XIV. Я тут, давайте, вот сейчас все, что знаю про него, скажу. Значит, во-первых, я тут вычитал, что это второй англосакс у нас в истории. Первый был где-то в веке в 12-м. Я боюсь даже ошибиться, то ли в 11-м, то ли в 12-м. В общем, мир его праху. Насколько на сегодняшний день вот это назначение, вот это избрание нового папы, как оно вообще повлияет на стратегию Ватикана? Или это такой огромный механизм, гигантский корабль, в котором смена капитана – это просто, ну, некий антураж? Давайте вот с этого начнем. Насколько новый американский вот этот папа повлияет на сам Ватикан?
Ну, я думаю, то, что, конечно же, от личности, когда речь идет о фактически абсолютной монархии теократического типа, зависит очень многое. А когда мы говорим о нынешнем папе римском, конечно же, после той реформы правления, которая была папой на покое учреждена, и фактически появилась возможность отходить от полномочий своих властных, потому что до этого у пап римских практиковалось такое высказывание, как «с креста не сходит». Я, правда, считаю, что сам по себе это уже было по-своему самочинством и самозванством, просто в силу того, что назвать крестом Ватиканский дворец можно даже не с трудом, а просто святотатственно, потому что, коль скоро речь идет о наместнике Бога на земле, место Бога на земле было действительно на кресте. Так что Папа Римский должен был бы, по идее, искать мученический венец. А мы наблюдаем, ну, некую другую, я бы сказал бы, данность, которую вряд ли исправил даже Папа Франциск, который, вот говоря о роли личности в истории, заявлял, что он выступает за церковь бедных для бедных. То есть, как выход из латиноамериканского континента, он якобы выступал за такой народный католицизм. Ну, я не уверен, то, что это действительно было до конца искренне, просто по той причине, что на его родине, если брать происхождение ушедшего уже от нас папы Франциска, был военный переворот, было убийство людей, тем не менее, ни в Венесуэле, ни в других странах он не ступался на всем латиноамериканском континенте за людей, которые искренне страдали. Не высказывался по поводу американского империализма, и я другого термина просто не знаю. И в этой связи, конечно же, и новый папа, тем более папа американского происхождения, вряд ли будет в чем-то отличаться от предыдущего. Но личность Прево сама по себе достаточно интересна, потому что он действительно французского происхождения человек по отцу, и в этом отношении я бы сказал, что достаточно удивительная фигура, потому что, будучи выходцем из англосаксонской части света, он, по идее, не является ирландцем. Ирландцы – действительно многочисленная группа католиков, присутствующая со времен, ну, скажем так, едва ли не апостольских, потому что ирландская церковь крайне рано крестила, собственно, Ирландию. Так вот, было бы вполне логично, если бы был бы такой выходец из англосаксонского мира, но ирландского происхождения. А тут Прево. Почему это настолько удивительно? Да по той простой причине, что сейчас очень мало людей французского происхождения остались верны именно во Франции как метрополии, да и, собственно, в Канаде. Я беру французскую Канаду, франкоязычную, Кебек, или, как мы говорим, Квебек по-русски, остались верны католицизму, в отличие от испанской части мира, естественно, от италоговорящей аудитории, которая представлена мансиньором Дзупе, и, собственно, всеми теми, кто так или иначе верит по-прежнему в то, что имеет дело с викарием Христа, то есть с таким понтификом. Понтифик, кстати, в переводе означает «посредник», то есть действительно с божественной властью. А французы более чем на 52% сейчас заявляют, что они атеисты, и поэтому сама по себе кандидатура Прево явно его этническим происхождением не обусловлена. На мой взгляд, она обусловлена его гражданством. Он вырос в очень, опять-таки, бедных районах в Америке достаточно рано, опять-таки, так сказать, двинулся в сторону Ватиканской иерархии всей. Да, действительно, августинцы, старый орден, еще об этом, наверное, поговорим. Но прежде всего о личности добился в относительно молодом возрасте. Ему сейчас, в принципе, 67 лет, что для Папы Римского, ну, скажем так, расцвет сил с учетом того, в каком возрасте его предшественники становились папами. Так вот, добился действительно очень больших результатов. Я, честно говоря, ставил во многом на Паролин, его даже некоторые итальянизировали Паролини, вот тут действительно был секретарем, соответственно, Ватикана и одним из самых близких людей, и в этом отношении покойному уже теперь папе Франциском, усопшему, скажем так. А вот Прево всегда был более-менее в тени. Но тень-то у него была тоже очень любопытная, потому что он командовал дикастерией епископов. А дикастерия епископов, если посмотреть, это фактически полная власть, сейчас мы подробно это дело рассмотрим, по назначению епископата на все континенты. Ну, считайте, отдел кадров, или управление кадров Ватикана, причем для высших иерархов церкви, ну, кроме кардиналов, но кардиналы в данном случае, естественно, это уж совсем высоко. Вот, получается, что человек, отвечающий за кадровую политику и за идеологию расстановки ключевых епархиальных фигур по всему свету, а католиков 1 400 000 000 на сегодня, то есть это, ну, скажем так, вполне сопоставимо с мусульманской уммой, сообществом, превышает, наверное, шиитское сообщество. Я сейчас брал до этого суннитов. Даже если, ну, кого я не взял, даже и Иран со всеми, так сказать, приснами, там близко цифры не подходят под эти цифры. Естественно, превышает в разы православное сообщество. То есть получается, что в руках Прево была сосредоточена реальная власть над начальством, над руководством до такого невидимого католического континента, католической такой вот, ну, опять-таки, мне слово ум или голову, комьюнити, вот, если сказать более-менее по-европейски или там по-американски, такого сообщества, скажем так, католического вероисповедения, католического вероисповедания. Поэтому, конечно же, такой человек, это не богослов, как был папа на покое, это не Франциск, который, ну, вопреки определенному соглашательству, все-таки действительно пытался продвигать церковь для бедных. Это человек от большой управленческой власти, поэтому вполне сопоставимый с Паролином. Только вот Паролин не командовал кадровой политикой, в отличие от Прево. Есть еще одна особенность, очень любопытная. Дело в том, что епископы же не просто назначаются и после этого занимаются тем, что служат. Нет, они, естественно, служат, они так или иначе окормляют свою епархию, они сами, естественно, ведут богослужение. Это ясно. Но дело в том, что они в том числе еще и направляют в Ватикан некие сведения, сообщения. То есть католический мир имеет такую форму работы, как бесконечный анализ тех стран, тех государств, в которых работают католики. А если взять подготовку католического священника, о чем я нередко говорю, то это люди, ну, скажем так, высокоинтеллектуальной культуры. Не обязательно, конечно, все из них иезуиты, но я нередко упоминаю о том, что иезуиты готовятся не менее 12-14 лет. Уж кому, как не мне это известно, после католического института Франции, где преподавали иезуиты и преподают, насколько мне известно, до сегодняшнего дня, я этого заканчивал уже крайне давно, теперь могу сказать. Так вот, насколько мне известно, все-таки 12-14 лет при целибате дает возможность хорошо анализировать события, в особенности, если вас направляют в любую область, от какой-то далекой деревни пигмеев в Африке до Латинской Америки, вы абсолютно ничего не выбираете, вас просто берут и назначают. Кто назначает? Вот такой Прево назначал, естественно, он епископов, а епископы своих подчиненных, и далее вы обязаны служить. То есть это предполагает фанатическую веру. Заметьте, это очень интересное положение, если так посмотреть. Потому что, ну, давайте подумаем. Если вы правоверный мусульманин, то ну, нас принято считать, что эта религия часто склонна порождать в современные времена какие-то пассионарные течения. Наверное, да, когда-то средние века порождал католицизм такие течения. Но вот насколько мы правильно все оцениваем? Это в норме более 90% мусульман – это люди мирные, потому что религия ислама – это вообще салам, это религия мира, как так называемая. Вот. И я не сказал бы, что у мусульман есть такой феномен, как социальная мобилизация. Я не беру исламистов. Исламисты, да, с ними все понятно. Но вообще-то ислам не предполагает даже, что вы будете молиться обязательно в мечети. Молиться вы можете, развернув намазлык, где угодно. Ваше личное дело, сориентируйтесь на Мекку, молитесь между вами и Всевышним. Нет никаких посредников, я не собираюсь заниматься апологией ни одной религии мира, потому что я говорю, это факты. Мне никто не возразит. Мало того, Корана я, естественно, читал. Хорошо знаю аргументацию. Ну, так вот, а когда речь идет о католиках, то тут несколько сегодня пример сложнее. Вот. Почему? Ну, во-первых, христиане молятся в храмах, это понятно, неважно, православные или католики. Кстати, в отличие от протестантов и от старообрядцев, там несколько все иначе. Но дело в том, что храм предполагает социальную организацию. Это понятно. Храм предполагает нередко налог на храм. Опять такая вот особенность. Почему? Потому что ну, без этого, без храма не может быть литургии. А без литургии нету христианства классического. А литургии нельзя провести на свежем воздухе. То есть ну, в неосвященном месте она не проводится. Она проводится на престоле, проводится только священником, рукоположенным. Ну, то есть это не просто уважаемый человек, как вот учитель веры в исламе, улема, как человек, ректор какой-либо мечети. Это человек, который обязательно прошел, это даже не обряд, а вот такое, как бы сказать, ну, рукоположение в сан – это действие свыше. Поэтому получается, что католики, пользующиеся, в отличие от православных, кстати, вот таким, ну, скажем, я крайне тщательно выбираю слова, потому что боюсь кого-либо задеть, потому что сам я верующий человек, но действительно католический мир пользуется вот этой волшебной аурой, вот этой, ну, скажем, необычной аурой, которая окружает священников, потому что священник – это лицо, наделенное свыше при помощи, ну, посредством Святого Духа, благодатью. И слава Богу, что православный мир, как, собственно, и положено, отделяет вот это священство, клир, от светской власти. Потому что пользоваться благодатью людьми, которые фактически одной ногой уже на небесах, пользоваться утверждением мирской власти, ну, это некий прием. Прием управления. Почему прием управления, которому противопоставить что-то было бы очень тяжело. Кстати, напомню, что до революционной России в православном мире нечто подобное наблюдалось, потому что царь был главой и православной церкви, и главой светской власти. Поэтому мне, кстати, идея той православной монархии не очень сильно нравилась. По ряду причин, но я думаю, что уже понятно, почему. Разделил все опять, разделила революция, Сталина вернул, соответственно, святейшего, то есть патриарха, ну и, собственно, теперь у нас религия отдельно, естественно, а светская власть отдельно. Ватикан, получается, назначая своих священников и, естественно, епископов, пользуются вот этим особым статусом священства для того, чтобы, не обязательно через тайную исповедь, я отнюдь не про это, ну, я бы сказал, смотреть, анализировать ту обстановку тех стран, в которых работают эти священники. И, конечно же, крайне сложно кому-либо, кто католик, противопоставить себя власти священства, потому что, а что он может сказать? Он будет искренне человеком делиться, даже не своими грехами, еще раз, я не про тайные исповеди, а своим анализом. Искренне, потому что он имеет дело с наставником, с отцом, со священником. А священник пишет рапорты, пишет докладные, пишет некий анализ и направляет его кому? Епископу. А в руках епископа собирается поток информационный. И он этот весь поток анализирует и направляет свой такой, как бы, так сказать, отчет, я бы сказал, бы, синтез, как они говорят, то есть сочетаемый из многих отчетов, куда? Ватикан, кому? Ну вот конкретно главе дикастерия, то есть прево совсем еще недавнем прошлом, а теперь Льву XIV, который таким образом, получается, годами ну, был во главе аппарата Я вот четко могу определить, наверное, разведаппарата, по крайней мере, ту часть этого аппарата, который собирал сведения по всему миру. Служба Ватикана, которая занимается разведкой, это ПРОДЕО, она существует, но ПРОДЕО работает на основе тех показаний, в том числе которые собираются подобным путем из ручейков от каждой епархии и проходит через дикастерию. Поэтому еще раз, давайте подумаем, насколько назначение американского гражданина, человека, который в том числе командовал кадровой политикой, знает наизусть, естественно, всех епископов, архиепископов, ну и кардиналов, это более высокая ступень, и который годами читал все эти донесения, разведсведения, насколько все это случайно. Я считаю, что никакой случайности здесь нет. Это на руку, более чем на руку Трампу и американской власти всей. Ну, насколько это удивительно для Ватикана? Ну, и, собственно, и традиция Ватикана, потому что Ватикан продает сведения ЦРУ, хорошо это известно. Ватикан имеет совершенно четкую политику врастания в Восточную Европу. И нынешний папа, возвращаясь к его фигуре, к тому, что он из себя представляет, это человек, который как минимум несколько месяцев подряд, то, что я отследил, буквально в каждую свою речь вставляет какие-то слова про украинский народ. И это тоже удивительно. Но по той простой причине, что уж я думаю, в католическом мире на 1 400 000 000 человек есть какие-то более насущные задачи, чем бесконечно говорить об украинском народе. Да и украинский народ все-таки, если и придерживается католического вероисповедания, то какой-то своей части, я понимаю, не самой многочисленной, потому что Украина, центральная, восточная Украина уж никак не католическая. И далее я бы сказал, что и в Западной Украине все неоднозначно. Потому что вы не подумайте, что я говорю просто общие слова, потому что Румыния, допустим, православная, она и находится еще западнее, чем Украина. Поэтому говорить, что вот автоматически вся Западная Украина католическая, это было бы передергиванием ситуации. Тут пейзаж религиозный несколько сложнее. Поэтому получается, что нынешний папа показал, резюмируя, свое заинтересованное отношение к вопросу, причем очень четко определил, с какой стороны баррикады или барьера он находится, просто по той причине, что он заявил во время своей речи, сразу после своего избрания, то, что он постоянно помнит, держит в сердце страдания украинского народа. Это некий укор. И ясно, на кого направлен укор. Почему? Потому что в то же самое время его соотечественник Дональд Фредович Трамп постоянно заявляет, что вот он выступает за мир, за прекращение страдания, не правда ли? Риторика перекликается. А вот, ну, получается, есть некто, кто не хочет прекратить страдания. Наверное, этот некто, это, я так понимаю, Россия. Правда, у нас, у нашей России, как-то территория оккупирована. Только мы же вообще прекратить военные действия, когда у нас просто часть территории находится под пятой оккупантов. Я про Херсон, Херсонес, естественно, прощения, про Херсонскую область, оговорился про Запорожье, про Донбасс. У нас территория оккупирована. Мы не можем прекратить военные действия, пока враг не уйдет с нашей территории. Как минимум. Поэтому Папа Римский, наверное, как еще светский государь, светский правитель, помимо того, что он религиозный деятель, должен был бы такие вещи понимать. Но вот понимает ли он? Потом, если посмотреть, я думаю, что так как Прево, нынешний Лев XIV, очень близко стоял, может быть, чуть подальше, чем Паролин, но очень близко, конечно, стоял к покойному Франциску, надо и следует ожидать продолжения линии Франциска по части политики Габсбурги, Ватикан. Это про развитие Восточной Европы в ключе появление там большого гнезда Ватиканского такого резервного центра на случай утраты ими Италии из-за продвижения ислама по территории Западной Европы. Совершенно реалистично сейчас обсуждается. Многие люди, наделенные вполне здравым смыслом, считают, что есть некий проект. Ну, я могу сослаться и на Айниса Петкуса, и на свои бесконечные совместные анализы с Коринеги Варгян, с другими более чем достойными, уважаемыми людьми. Ну, в общем, в целом Ватикан готовится ко всяким неприятностям в Италии и собирается, по крайней мере, декларирует это, поддерживать политику Габсбургов по Восточной Европе, то есть создание католического центра. И вот я думаю, что Прево Лев XIV через тире продолжит эту линию, ничего здесь не поменяется, а, соответственно, автоматически попадает в оппозицию к нам. И он ни в коей мере, естественно, не будет выступать против европейской линии. А европейская линия враждебна нам. Поэтому я ни в коей мере, ни с какой стороны не вижу, не понимаю, насколько здесь может быть улучшение отношений с Российской Федерацией. Я его просто не вижу. Допустим, смотрите, вопреки очень непростому прошлому нашему с Ираном, я могу представить, какова плоскость общения, сотрудничества, дружба, может, слишком громкое слово, между нами и Ираном. Там, мягко выражаясь, сегодня однозначно в истории, в особенности в 40-е годы 20-го столетия до этого, но есть интересы, есть общие интересы, есть разумное желание договориться. Теперь давайте подумаем, а какова у Ватикана плоскость с Россией общая? Да в эпоху Папы Франциска просто не было, вопреки тому, что сейчас говорят, что он таким был папой мира. Но я не видел мира, я видел очень неприятное высказывание в адрес нашего святейшего, вплоть до того, что он обзывал святейшего алтарником Путина, что не очень хорошо, мягко выражаясь, алтарник – это мальчик на побегушках, это младший даже не чин в церкви, а просто мирянин, мальчик-подросток, который чистит там свечи, подает кадила, ну, в общем, занимается подсобной работой. Он говорил, не может быть, покойный Франциск говорил, не может быть глава православной церкви алтарником Путина. Это оскорбление, конечно же. И я так понимаю, что аппарат покойного Франциска, куда входил Прево, разделял позицию своего руководителя, то есть покойного Франциска. Поэтому я могу вспоминать ряд других высказываний и поведенческих маневров, включая поддержку жен нацистов и всякие неприятные высказывания по поводу наших национальностей, таких народов, как буряты или чеченцы. И не надо никаких извинений со стороны Ватикана, тем более, что они были сквозь зубы принесены. Потому что, в принципе, цвет уже был объявлен, как говорится, уже ясно, о чем идет речь. Поэтому думаю, что большевикам 20-й год 20-го столетия не удалось договориться с Ватиканом ни о чем. Далее, причем надо сказать, что большевики долго закрывали глаза на поведение Ватикана на территории Советского Союза. Закончилось тем, что одного пришлось там посланца Ватикана папского нунция выслать. Это был Фризон, монсеньор Фризон. А второго, насколько неизвестно, расстреляли за подрывную деятельность на территории России. По крайней мере, он где-то пропал после ареста бесследно. После этого Ватикан тянул щупальца и особо сильно себя не проявлял достаточно долго. Но вот после этого снова пошло наступление. Я отмечу, на территории России присутствуют такие ордена, как Opus Dei, то есть помимо общего представительства Ватикана, отдельно представлены Opus Dei, отдельно представлены иезуиты, отдельно представлены рыцари гроба Господня. Они все имеют свое командорство, представительство. И это весьма тревожный факт, по крайней мере, лично для меня. Потому что я не могу говорить о людях, близких позиции России. Поэтому для меня, скорее всего, это подрывники подрывной линии, проводники подрывной линии. Это просто опасно. И тем не менее у нас наблюдается, я считаю, некий такой вот подход, унаследованный от полуколониального периода истории России. Это фактически тот период, когда мы развалились в 91 году, Советский Союз развалился, а потом, ну, что греха таить. Конечно же, это было фактически колониальное существование в эпоху Ельциниады. И после этого, до окончания всех Кавказских войн, ну и не сразу нам удалось добиться суверенности. Я думаю, что 11-й год является точкой отсчета, но и не в 11-м году сразу все произошло. И вот за это время у нас создалась некая иерархия, и эта иерархия достаточно близка к католическому миру. Я знаю, насколько существуют контакты, насколько культурологически пронизанность оказалась высока даже в среде православных священников. Говорю признание вопроса, потому что многие фамилии и имена, которые держу в голове, известны широкой публике. Я их не назову, но позиция, ну, действительно, людей в сане, клира, причем центральных приходов, центральных храмов Москвы, как минимум двух из них лично, а двоих из них я лично это слышал. Но такая позиция, какая разница там, как у католиков служат, как у нас служат. Молитва «Отче наш» везде едина, Бог един, Ну, там очень много, на самом деле, тонкостей, не буду сейчас все их излагать богословски, от искажения текста литургии до, собственно, искажения самого символа веры, а это есть символ веры, есть основные положения, которые мы декларируем, читая эту молитву. Так вот, конечно же, искажения крайне велики. И тем не менее, православный клир здорово был под влиянием вот этой новокатолических веяний. Ну, про Илариона я молчу, там был не только Иларион, были многие другие, по этому поводу назвал вот только по поводу того, что сейчас там уже все произошло, про других говорить ничего не буду. Но, в общем и целом, конечно же, Ватикан большую работу в этом отношении проделал. И я думаю как раз, что назначение епископов здесь, человек, который их назначал, сыграл свою роль. Отмечу, чтобы не быть голословным, что аналогичный скандал вспыхнул в Китае, потому что китайские товарищи не позволяли Ватикану, насколько мне известно, не позволяют по-прежнему назначать епископов. То есть как раз Прево должен был их назначать, а ему не позволяли. Почему? Потому что китайские товарищи считают, то, что это проводники влияния другого государства, то, что они опасны элементарно. И в результате в Китае епископов назначали сами китайские власти. Такое двуепископство образовалось. А Ватикан параллельно назначал каких-то своих тайных епископов, которых не признавали китайские власти, не давали им служить. И опять это эпоха Папы Франциска и, соответственно, его назначенца Прево, нынешнего Льва XIV. То есть, получается, все-таки были скандальные истории, коим я вынужден просто еще присовокупить недавно вспыхнувший скандал летом прошлого года, его там мы быстро подавили уже на территории России, в котором были обвинены в госизмене двое офицеров ФСБ наших, но они прошли предстали перед судом полковники, и это касалось церкви Святого Людовика Французского, базилика, находящаяся на Малой Лубянке. И там были статьи достаточно удивительные, так сказать, там буквально едва ли не продажа влияния, что-то такое, якобы речь шла о земельной собственности какой-то. Но я так и не понял, считаю, что, конечно, мы не узнаем истину до конца, может, не надо до нее докапываться. Я оперирую только открытыми источниками сейчас и думаю, что просто неким образом закамуфлировали истинные причины. Но как бы то ни было, получение взяток, соответственно, офицерами, находящимся при исполнении, уже доказывает, что у Ватикана есть какие-то свои интересы, и эти интересы в России достаточно жестко продвигаются, коль скоро так вот с огоньком, вплоть до офицера спецслужб, удавалось работать местным представителям Ватикана. Естественно, я думаю, что все эти вещи поступали в копилку епархии и доводились до сведения того же самого Прево, а он до Папы Франциска. То есть это, на мой взгляд, свидетельствует о наличии некой злой воли работы иностранной разведки на территории России. Поэтому не вижу никаких изменений, которые каким-то образом мне бы проиллюстрировали, что со времен Иоанна Павла II, как короля Войтылы, польского папы, хоть в чем-то папы, независимо кто из них был кем, и Хорхе Мария Берголио, я про папу Франциска, и нынешний Прево, и еще тогда король Войтыла во время в 90-е годы 20-го столетия, что они хоть в чем-то изменяли одну и ту же линию. Поэтому, думаю, нынешний папа линию продолжит, внесет в нее какую-то свою лепту. Его избрание абсолютно не нейтрально. Если бы избрали бы мансиньора Тагле, это Индонезия, или Бесингу, это Конго, и глава фактически союза священнослужителей и епископов африканского континента. Но это можно было бы понять. То есть, на мой взгляд, это свидетельствовало бы определенной разрядке со стороны Ватикана и желание отдалиться от наиболее тяжелых проблем современности, то есть заняться чисто церковными вещами, потому что колоссальная паства находится в Азии, колоссальная паства Ватикана в Африке, а тут получается такой политический папа. Мало того, что американский гражданин, так еще сугубо интересующийся, то есть особо сильно интересующийся Украиной и еще, похоже, причастный к сбору и передаче разведданных. Поэтому, исходя из всего вышеизложенного, к сожалению, никакого мира, никакой разрядки, никакого улучшения, реального улучшения я не ожидаю. Хотя, конечно же, российские дипломаты будут вести некие правильные протокольные речи, они обязаны это делать по должности. Но я отметил еще одну вещь, если угодно. Наши представители, которая должна, эта женщина, любимого по фамилии, которая должна была присутствовать в Ватикане на интронизации папы римского, не смогла явиться в Ватикан, потому что очень долго ей чинили препятствия при перелетах. Она не должна была подать в воздушное пространство государств, которые не хотели представлять ее самолета право пролета, и в результате она не попала. Но я думаю, что если Ватикан был бы заинтересован, он бы историю сумел бы как-то элементарно разрулить. Но ничего подобного не наблюдалось. Поэтому могу отметить одно. России там не рады. Присутствие Зеленского на интронизации еще раз это подчеркивает. И никакого расхождения с позицией американской администрации, европейцев, я думаю, у Льва 14 не будет. А что он себе избрал имя Лев? Да, это, конечно, достаточно нетривиально, немножечко нетипично, просто по той простой причине, что львы давно не были на папском престоле, как тут Пии были, там Пии 11, Пии 12, эпохи войны, так сказать. Ну, вот, тоже папа Франциск достаточно редкий, я бы сказал, уникальный сам по себе человек был, потому что после Франциска Ассизского и до нынешнего папы Франциска никто себя тоже Франциском не называл. Считалось едва ли не какой-то не очень хорошей приметой. Вот. Если брать орден, из которого он происходит, я говорю про, в данном случае, папу Льва XIV, то орден августинцев существует с XIII века, достаточно умеренный устав. Есть и мужчина, и женщина, созданы, естественно, на основе устава святого Августина. Это «De moribus», вспоминаю по памяти, «clericorum». Это буквально устав, данный клириком от 1244, по-моему, года. Нет, если базового брать, если, извините, орден существует 1244, от 423 года из 13 века он лег в основу устава августинцев. Вот так вот. Ничего сверхъестественного там нет, там есть определенные богословские положения, которые легли в основу расхождения, если угодно, богословского расхождения между православием и католицизмом. Я не буду сейчас, естественно, это удаляться, просто отмечу, что на основе писания Августина, великого, конечно, человека для христианского мира, католики вывели свой интерес к светской власти. То есть они живут во времени. В то время как православная церковь не считает себя живущей во времени, она живет в вечности. Имеется в виду, что у нас нет понятия, как можно сказать, светского времени у людей религиозно-православных. Время как таковое, понятие условное, присущее только вот светскому восприятию мира. Для церкви Царствие Божие, оно везде, всюду, оно разлито по пространству, не отделяется светское от духовного. Мораль не отделяется, она не делится на светскую и на духовную. Кстати, то же самое, что и в исламе. Она не делится. То есть вы не можете, там, допустим, отложить, выйти из церкви или из мечети и начать исповедовать что-то другое. Вы, если принадлежите Богу, Всевышнему Богу, ну, в принципе, это одно и то же, то вы принадлежите постоянно, всегда и везде. А у католиков есть деление. То есть сейчас он молится Богу, потом он там, допустим, купил индульгенцию, пошел, что-то сделал другое в этой жизни. И писание святого Августина, вплоть до теории «лечи зло злом» и так далее, которую он тоже разделял, многие там другие положения, они, собственно, отделяют, со временем отделили последователи святого Августина наше направление мысли, исихазм, уход в аскезу, понимание вот этого некой восточной высшей мудрости, мудрости, связанной именно с отходом от мира для людей, действительно истинно верующих. Вот эта мораль, которую мы все дружно исповедуем, глядя на наших вот светочей, как говорится, великих религий. Так вот, отделила от западного, сугубо западного представления о том, что есть религия, которая ушла в ритуал, стала менять даже, там, даже литургику, в смысле сам по себе службу, литургию, ну и выродилась уже дальше протестантизм. Поэтому я не могу сказать, естественно, не буду и не намерен, таковая не моя цель, не, это не моя цель, говорить, что это плохое про орден августинцев или там, в общем и целом, про какие-то особенности его существования. Орден достаточно бедный, не отмеченный, в отличие от иезуитов и от Opus Dei никакими громкими делами, достаточно далекие от центральной власти, долгие я бы сказал бы, столетия был. Это не доминиканцы, которые, опять-таки, все-таки, ну, фактически заложили инквизицию со времен святого Доминика Гузмана. Это, естественно, не тевтоны и не крестоносцы. Отдельная история. Соответственно, тевтоны – это госпитальеры, ну, далее воинствующий орден, с тамплиерами все ясно. То есть я перечислил несколько орденов, мне кажется, немало, которые сами по себе или воинствующие ордена, или скандально воинствующие, потому что, по идее, монах не может нести смерть сам по себе, идее противоестественно. Но вот, тем не менее, перечисленные мной ордена решили, что могут. Вот до Мальтийского ордена, кстати. Мальтийский орден вообще отдельная история, он древнее, чем Ватикан. А у августинцев, конечно, подобного не наблюдается. То есть никаких таких эксцессов, никаких таких особенностей. Это даже не орден молчания, как цистерцианцы, очень сложно по-русски это выговорить, вот, по-французски даже несколько проще, систерсиан. Цистерцианцы – это орден молчания, там запрещено вообще говорить. Люди молчат, просто молчат годами, только могут говорить про разрешение старшего по званию. Да? Вот, поэтому спокойно, нормальный орден, извините, занимался много мессианством, мессианской работой, в том числе в Индии. И я вовсе не склонен тут перерисовывать какие-то нехорошие вещи, так сказать, ни ордену, ни Льву XIV, как выходцу из этого ордена. Не вижу тут ничего особенного. Кстати, папа Франциск на случай был по мне несколько даже интереснее. Он был из ордена иезуитов, а там как бы все достаточно просто и все достаточно понятно. Я про деятельность иезуитов. Мне представляется, что он не будет таким, я бы сказал, прорывным папой. Реформы он не объявит никакой. Будет он придерживаться линии ЛГБТ, условно говоря, ЛГБТ-линия была линией папы Франциска, не думаю, потому что папа Франциск был все-таки удивительным в отношении человеком, который в результате разрешил, ну, фактически разрешил благословлять, правда, не в церкви, естественно, однополые браки. То есть он просто признал и выступал в том числе на канале одного из итальянских центральных телевидение за то, чтобы разрешать епископам, священникам становиться священниками, даже если они изначально имели гомосексуалистские тенденции. Это как-то, я даже не знаю, как, не могу мягче это сказать, но, на мой взгляд, это кощунственно, причем кощунственно и для христианства, и для ислама. Просто кощунство. Но, тем не менее, вот как называется, факт. Поэтому я думаю, что вряд ли эта линия поведения нынешнего Льва XIV, нынешнего папы, но скорее все-таки кадровик, управленец и, наверное, какой-то степени разведчик, а не пассионарий, желающий сотрясать основы веры. Так что я даже предчувствую, что будет некий отход назад от этих позиций, ну, безумных, давайте говорить, откровенно говоря, удивительных, свойственных позднему периоду правления папы Франциска. Насколько он будет поддерживать какие-то начинания против России, будет обязательно, потому что он явно не откажется от того, что долгие годы строил Франциск. Франциск дошел до того, что отправлялся в Монголию, чтобы рассказывать, что Золотая Орда – это лучшая форма правления в мире была в средние века. Я, может, кстати, не даже соглашусь со своей стороны, но он-то видит проблему именно со стороны Золотой Орды. А я-то Орду считаю самым высокоразвитым государством эпохи средних веков, так же, как я, почему саманскую цивилизацию средних веков считаю самой высокой. Когда христианская цивилизация была еще очень низкой, дальше она же просто западно-христианская уничтожила фактически, пыталась уничтожить мусульманскую цивилизацию, своровала массу и открытий, и направления в науке. Там, можно говорить бесконечно на эту тему. Это история крестовых походов и уничтожение фактически развитой мусульманской цивилизации. Это все понятно. Так вот, ну, в данном случае также сейчас последовательно проводится линия Ватиканом на внедрение, вживание в восток континента и неким образом подрыв нашего единства православных и правоверных. То есть работа по исламской зоне, работа по христианской зоне, он уже даже до монголов дошли, которые все-таки совсем других взглядов, так сказать, вообще религиозных во многом придерживаются. Это все продолжится. И поэтому думаю, что нашей разведке предстоит углубить свое знание про Ватикан, держать ухо востро, Возможно, запретить независимую деятельность некоторых орденов, как Opus Dei или рыцари гроба Господня, и ограничить, а может быть, и свести к минимуму деятельность иезуитов. Ну, а что, были у нас века целые, так сказать, 19 век, 18 век, когда деятельность их не то что не приветствовалась, она там преследовалась одно время. Не всеми, не всегда, но преследовалась. Некоторые государи просто открыто преследовали в свое время, так сказать, вот католиков, которые пытались заниматься обращением людей, соответственно, тоже собирали сведения и продвигались по Российской империи. Да? Вот. Я думаю, что нам стоит изучить опыт предшественников и тоже так поступать. По той причине, что никакого мира ждать не приходится. Кто бы ни сел на так называемый Святой Престол, для меня святотатство, кстати говоря, Святой Престол, ну, не знаю, как угодно, вот на трон Папы Римского. Тем более, что Ватикан в данном случае верен своим традициям. Ватикан начал свою независимую деятельность с преступления. Это Константинов дар, подделка документов, фактически стяжание себе той роли, которой никогда он не обладал. Нарушение базового устава, кстати, апостольского, когда один из епископов, в данном случае епископ Рима, решил, что он имеет право стать во главе христианского мира. Это апостольский устав есть, апостольское правило, и его нарушение в данном случае произошло. И передо мной прямо за экраном десятки книг по истории Ватикана, по различным формам богослужения, по этому поводу я, поверьте, говорю признание этого вопроса. И ну, преступление, связанное с убийством Мировинга, который не хотел уступать власти, с приводом к власти Пипина, короля франков, который, в свою очередь, признал Ватикан священной властью, вот, ну и так далее. То есть, на самом деле, кровавая история, и каждый раз, когда дело касалось каких-то серьезных вещей, мы наблюдаем такую, я бы сказал, вредоносную роль Ватикана. Ничего от него хорошего я не ожидаю теперь. Да, Руслан, слушаю.
Александр Германович, спасибо большое за такой развернутый ответ, потому что, продолжая вот эти моменты, связанные там с проблемами у Ватикана, слушайте, ну, порнократию можно вспомнить, как бы наши зрители могут посмотреть, что это вообще было из себя, там, когда у нас один из пап римских, извините, родил во время мессы и так далее. Я сейчас не хочу в это углубляться, тут вопрос про другое. Огромное спасибо за вот это пояснение по поводу августинцев, потому что я вам честно скажу, вы мне сейчас очень серьезно раскрыли понимание этого из фраз Августина Блаженного, наверняка вы ее помните, «Два града созданы двумя родами любви. Град земной – любовью к себе, и
Конечно.
град небесной – любовью к Богу». То есть здесь вот этот дуализм, оказывается, присутствует, двойственность какая-то есть. Я-то думаю, что это некая попытка соединения, наоборот, этих двух вещей. А здесь, оказывается, вот за это отдельное спасибо. Александр Германович, я последний вопрос на сегодня задам. У нас мы настолько привыкли уже делить, скажем так, вот это большое западное правящую верхушку на, скажем так, традиционалистов и либеральный вот этот фланг, да, так вот условно их обозначает. У меня вот какой вопрос. В этой ситуации, если брать вот жесткое разделение традиционалисты, либералы, Святой Престол, как они себя называют, Ватикан, это участник игры, это арбитр. Какую роль он там вообще выполняет? Потому что зачастую, понимаете, у многих и наших зрителей, да, чего греха таить, у меня возникает вопрос, а сколько у них дивизий-то? Понимаете? Вы сейчас рассказали очень важную вещь про информационные и так далее. Какую роль они здесь играют? Они на чьей-то стороне, они меняют стороны, они арбитр. Словом, вот такой вопрос.
Я постараюсь ответить, формализирую свой ответ, то есть к тому, что не по принципу я так считаю или я так думаю, просто я могу назвать интересную, мне кажется, информацию. Есть такая инстанция западного мира, совершенно официально существующая, она называется Совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. И фактически этим все сказано, Руслан, потому что еще раз, ну, я не знаю, но есть, может быть, Али Хаменеи, который является аятоллой, главой иранского, лидером иранского государства. У него власть выше, чем у президента, но он в своей собственной стране и в шиитской комьюнити уме имеет на это полное право. Вот такой вот все-таки Али Хаменеи не является, простите, президентом некого наднационального сверхоргана, который... Это, знаете, даже вот как-то затрудняюсь сказать, найти какие-то аналоги, который на минуточку объединяет годовой оборот в 10,5 триллионов долларов и 200 миллионов рабочих мест. Это зона охвата Совета по инклюзивному капитализму, и который объединяет 147, по-моему, или 149, 147 корпораций, аффилированно владеющих фактически всеми авуарами западной части мира. Причем западная часть включает в себя, ну, авуары не только на Западе, но и там, где эти фирмы, допустим, на Украине тоже владеют, там, как BlackRock, Vanguard, там всякие и другие финансовые компании, вот они тоже входят туда. И во главе всех этих BlackRock'ов, Vanguard'ов, Paribas, Société Générale, все что угодно, любой сейчас банк возьмите. Кстати, это узнали цюрихские ученые, а потом экономисты, а потом выяснил, что есть такая инстанция, она прекратила скрываться, Совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. Папа Римский – председатель этого совета. А исполнительный директор Лин, женщина, две буковки «Н» на конце, Форестер де Ротшильд. Вот так вот. Поэтому, кстати, Ротшильды и Рокфеллеры, они хранители казны Ватикана. Напомню, по-моему, Рокфеллеры хранители, а Ротшильд там претенденты на это. Одним словом, Ватикан, конечно же, игрок. Он не занимает положение над схваткой. Он один из главных бенефициаров системы вот этого, скажем, тайного, ну, не мирового правительства, я не верю никакие мировые правительства, а объединение транснациональных корпораций, обладающих вот этим неким органом для осмысления действительности и влияния на нее, и построения собственного варианта будущего. То, что называется у профессионалов foresight processing, то есть построение будущего по тому сценарию, который вас устраивает. Ну, потому что иначе бы Папа Римский, согласитесь, Руслан, не стоял бы во главе этой чисто финансово-экономической колоссальной пирамиды. А эта власть уже мегаполитическая. Ну, собственно, Ватикан это по-своему не скрывает, потому что Ватикан всегда претендовал на то, чтобы выступать и арбитром, и посредником. И со времен раздела Японии, в свое время Ватикан, между прочим, благословил раздел Японии на сферу влияния, по-моему, в XVI веке между Испанией и Португалией. Правда, японцы об этом не догадывались, а их поделили. В этот момент, оказывается, и Ватикан это все благословил. Ну, к чему благословлял еще. Поэтому для них эта роль типичная, они от нее не отходят. И плохо то, что они пытаются все это завуалировать за вот определенным таким как бы религиозным туманом, извините за выражение. Ватикан вообще, к сожалению, инстанция, от которой пахнет серой, потому что я напомню, что они в данном случае ни разу не принесли извинения ни сербскому народу, ни вообще да православным людям как таковым. А между прочим, Ватикан помогал нацистам избежать ответственности, организовал крысиные тропы во главе с Алоизием Пударем, посланца Папы Римского, там, с другими людьми класса кардинала Винсенти, и давали тысячам нацистов уйти от преследований, причем самым жутким, страшным людям класса, это вообще не люди, класса доктора Менгеле, так называемого доктора, там, Эйхмана, других выродков, вот, и получается то, что Ватикан, в принципе, их крышевал. Поэтому это эпоха Пия XI, Пия XII. Поэтому я ничего удивительного в том, что они продолжают жить в миру и неким образом, наверное, разлагать этот мир. Потому что сама по себе идея сочетания вот этой власти, той и этой, богохульственная идея быть наместником Бога на земле, она абсолютно богохульственна, на мой взгляд. Вот, ну, это как-то действительно, наверное, высшие силы на это смотрят весьма-весьма пасмурно. Отсюда, собственно, Ватикан докатился до такого. Я думаю, что все продолжится в том же самом ключе, к сожалению. Потому что люди с этой дорожки сойти не могут. Они с самого начала так были заложены, так были придуманы. Как раз с тех самых времен, когда решили извергнуть себя из лона верующих, потому что, естественно, они на тот момент, когда решили отпочковаться, они были православными, как я говорю, то есть они подчинялись Византии. Вот все первые французские императоры, короли с V века, с момента крещения Франции, со времен Хлодвига и вплоть до раздела раскола церквей, 1054 год, до взаимного анафематствования, но они были православными все. Поэтому я бы сказал, с тех самых времен, как они решили себе вот эту папскую тиару нахлобучить, они постоянно идут по путем ошибок. Путем ошибок они их только усугубляют. Исходя из этого, отмечу, что для меня они даже христианами мало являются, но это моя субъективная точка зрения. Наше православие официально гораздо мягче к этому относятся, считают их, насколько я понимаю, раскольниками, но все-таки христианами. Протестантов считают сектантами, между прочим. А католиков считают христианами, но раскольниками. А поэтому нет, я думаю, что они продолжат не традиционализм, скорее всего, а, как бы сказать, вот это объяснение принятия всего. Это идея Ватикана. Мы принимаем всех и вся. То есть вы можете быть такими, вы можете быть сякими. А Бог мягок. Бог – это вот как воспитатель в детском саду. Он приемлет всех. Он вообще не карает никого. Ну, что могу сказать? Папа Франциск вообще страшную штуку сказал. Вообще-то апостасия, отказ от веры. Он сказал то, что ад пуст. Кто ему дал право? И, простите, вся иерархия Ватикана, включая нынешнего Льва XIV, это дело подтвердила. Это жуткая идея. Я поэтому говорю, что, по мне уж, гораздо лучше, если там будут мусульмане, верующие люди, истово верующие и исповедующие правильную мораль, чем люди, которые, ну, понимаете, что такое? Значит, ад пуст, значит, никто никого ни за что не осудил. Все получается, можно все. Вот если вы верующий человек, в мире сколько угодно атеистов, допустим, вы верующий. Вы верующий, вы верите во что? Справедливость. Потому что, что убийцы, насильники будут наказаны, что хоть на том свете они ответят, что их покарают. Это сказано и в Библии, это сказано в Коране, сказано во всех великих книгах человечества. Да? Это говорили все, говорил Иисус, это говорил пророк Мухаммед. А вот Папа Римский взял тру-ля-ля и сказал, а пусть вообще никому не караем, что все нормально, все хорошо. И вся нынешняя иерархия Ватикана исповедует эти идеи. Поэтому я считаю, что они от них не откажутся. Это очень мило. Это такая, знаете, религия лайт, такая непонятная. Но, на мой взгляд, это вероотступничество. Вот. В эпоху, я не знаю там кого, и Никона, и если брать мусульманский мир султана Сулеймана, за это карали жестоко. Ну, да бог с ним, не моего ума дело. Вот так.
Александр Германович, у меня совсем последний вопрос, совсем последний
Пожалуйста.
вопрос. У нас не так много времени остается. У меня тут
Пожалуйста.
просто, я сейчас пока вас слушал, у меня очень интересная возникла такая аллюзия. У нас, смотрите, переговоры между Россией и Украиной. Саудовская Аравия, саудовский король, насколько я помню, здесь он хранитель вообще-то Мекки и Медины, двух исламских святынь, так на минуточку.
Конечно.
А сейчас Владимир Владимирович предложил возобновить переговоры в Стамбуле. Так, на минутку, до 1453 года, до мая, это вообще-то Константинополь. И у нас, собственно говоря, инициатива Льва XIV, который вот частично вы сейчас сказали, что это нам точно не будет там никаким даже нейтральным, это скорее ближе к нашим противникам. Приглашение в Рим на вот эти переговоры. А на ваш взгляд, Россия здесь лучше оставаться в Константинополе, он же Стамбул, чтобы наши там, если нас тут из Турции смотрят, тут не сильно обижались. Переговоры, вот предложение Ватикана, я так понимаю, что это просто, ну, для нас неприемлемый вариант получается.
Мне кажется, Руслан, что это намек на то, как, прошу прощения, Горбачев, фактически погубив Советский Союз, сделал это на Мальте, потому что для Западного мира именно Мальтийский остров стал той знаковой вехой, той географической локацией, в которой окончательно было произнесено заключение о смерти Советского Союза. Причем с повизгиванием со стороны Михаила Сергеевича, с радостными, так сказать, там, реляциями. В том еще, насколько я знаю, он в Рим прогулялся. Поэтому тут есть некий намек. Ватикан играет тонко. Они умеют эти вещи делать. Конечно же, нам не стоит это принимать. Я понимаю, что политический момент. Есть католики, они присутствуют в России. И по этому поводу мы, наверное, и признали Ватикан. Не столь давно признали. И с ним установили все отношения. Но одно дело признать. Другое дело ответить на подобного рода инициативу. Кстати, вот это предложение Папы Римского прилететь в Москву мы отклоняли не раз. Много раз предлагал прилететь в Москву, мы говорили, что это нежелательно. Отнюдь не осудил, насколько я понимаю, раскольническую и автокефалическую украинскую церковь, которая, к сожалению, с легкой руки патриарха Варфоломея Константинопольского зажила своей собственной жизнью, а жизнь у нее хищническая, разбойная. Они выгоняют верующих из храмов, приверженцев РПЦ, то есть истинно верующих, ну, как угодно, но это то традиционная церковь для Украины, это церковь Московского патриархата, и насильственный захват храмов, уж не говоря сейчас, творится в Киеве, в Лавре, это вообще кошмар, там какие-то действия сатанинские буквально. Все это, конечно, осквернение, и в данном случае Ватикан это ни разу не осудил. Уж нужно было начинать с того Ватикана, коль скоро он хотел, чтобы мы хоть как-то к нему прислушались, чтобы он осудил это. Потому что для нас, верующих людей, это оскорбительно. За меньшее люди, которые исповедуют ислам, карают смертью. Мы помним про сатанинские вирши Салмана Ружди, про тому подобные вещи. Я не предлагаю никого убивать, я просто говорю, что отношение верующих, не призывая ни к чему, отношение верующих, которых оскорбляют чувства их религиозные, но может быть, естественно, очень резким, жестким пассионарным. И Ватикан, получается, совершенно намеренно идет на это обострение, потому что он не осуждает. Он говорит, у него страдает сердце по поводу украинского народа, по поводу попранных прав православных, запрета русского языка, убийства людей массово, уж не говоря просто, там не такие, там не просто убийства, там зверства. Ватикан хоть раз это осудил, хоть одной энцикликой, буллой, или, получается, у людей кровь по-разному красна, и одна чуть краснее другой. Поэтому для меня они вполне представители того самого мира, из которого они и вышли все. Это мир нацизма, колониальный мир, который угнетал всегда и Африку, и страны Ближнего Востока, устраивал, так сказать, все эти вещи, и пытался постоянно завоевать Россию. До этого, так сказать, вот имела отношение весьма немирное с Золотой Ордой. Поэтому ничего хорошего нам, к сожалению, оттуда не прилетит. Знаете, в Португалии, заканчивая Руслан, есть пословица «De España null buen viento, ni moviento». То есть из Испании, говорят португальцы, ни хорошего движения души, ни хорошего ветра не проистекает. Вот. И вот я считаю, что есть некая константа. Нам ничего хорошего от этих людей ждать не приходится. А говорить мы говорим со всеми, в этом наша мудрость. Я даже думаю, такая восточная мудрость. Говорить мы всегда поговорим, всегда сами для себя проанализируем. И останемся при своем собственном мнении, надеюсь, при своей политической линии.
Надеюсь на это тоже. Очень на это надеюсь, Александр Германович. Огромное вам спасибо за ваше время, за ваши ответы. Вы сегодня, это просто настоящий, как говорил Михаил Сергеевич, вы здесь упомянули, пир духа сегодня. Вы знаете, сегодня действительно была очень такая возможность поразмышлять о очень тонкой теме, потому что спекуляции по поводу Ватикана в интернете, где угодно, вагон и маленькая тележка, а вот таких глубинного понимания, что из себя это представляет, вот мы сегодня это от вас получили для наших уважаемых зрителей.
Спасибо.
Огромное вам спасибо. Всегда очень рада вас видеть на Геополитбюро. Спасибо.
Благодарю, до свидания, всего хорошего.
Друзья, я не буду. Здесь мы сделали пометочку. Я ее здесь услышал в комментариях. Не буду растекаться мысью по древу. Тот, кто писал комментарий, услышит меня. Я здесь услышал вот эту фразу о разделе Япония, которую сказал наш сегодняшний гость, там же еще и селе было. Там же был так называемый Тордесильянский мирный договор. Те, кто не знает об этом, посмотрите, когда фактически при посредничестве Ватикана между Испанией и Португалией был поделен целый мир. Так что это очень интересная такая структура. Мы поэтому сегодня такое внимание уделили персоне нового римского папы. Надеюсь, вам это было интересно. Спасибо за ваше время. Не забывайте подписываться на наш канал, где бы вы нас не смотрели, наш телеграм-канал. Что могу сказать? Геополитбюро продолжает свою работу.